Здравствуйте, отец Александр.
Добрый день.
После выхода в свет вашего последнего фильма «Рядом с нами» вас достаточно сложно застать на месте в Новосибирске. Фестивальная и конкурсная жизнь фильма закрутила водоворот встреч и событий. Уже более 20 различных наград и премий получил в копилку этот фильм. А вы стали известны уже далеко за пределами России. Почему этот фильм получил такой отклик?
Ну, наверное, потому что он поднимает очень серьезные вопросы, которые, к сожалению, подчеркну, к сожалению, весьма актуальны для нашего общества. И не только для России, но для всех стран мира. Это вопросы экстремизма, терроризма, агрессии, жестокости, сложных взаимоотношений родителей и детей. Такие социальные язвы, как алкоголизм, наркомания и прочее, прочее, прочее. Да, этот фильм привлекает внимание, и слава богу, все-таки мы его создавали не просто для эстетического услаждения, так сказать, зрителя, а прежде всего для того, чтобы пригласить их к разговору. Фильм как предмет для обсуждения. И главная задача, я всегда это стараюсь подчеркивать, не просто просмотр, не просто представление кинокартины, в которую мы вложили время, силы, душу, здоровье свое, но прежде всего это как раз связь с аудиторией, беседа со зрителями после просмотра. Почему приходится, вот вы отметили, что не всегда можно поймать, так сказать, чтобы поговорить, задать вопросы, пригласить в студию. Приходится сопровождать свою кинокартину. Приглашают не только для того, чтобы я дал разрешение на просмотр на региональных телеканалах или в каких-то кинотеатрах или в различных государственных, образовательных, силовых учреждениях, а для того, чтобы, посмотрев фильм, можно было бы побеседовать с залом, ответить на те вопросы, которые возникают в результате просмотра этой киноработы. Я считаю, что это цель, которую мы ставили перед собой, именно разбудить человека от спячки и заставить его думать, что происходит в нашем обществе и как изменить эту непростую ситуацию. Если зритель вот эти вопросы задает, если он задает себе эти вопросы, если он задает создателям фильма эти вопросы, он начинает думать, шевелиться, то вот те цели, которые мы перед собой ставили, мы их достигли. И слава Богу.
Напомните, пожалуйста, отец Александр, как проходила работа над фильмом, кто помогал, какой бюджет был фильма, какие сложились отношения на съемочной площадке?
Заказ был от Главного управления противодействия экстремизму Министерства внутренних дел Российской Федерации. Они познакомились с моей дебютной киноработой, которая была создана по заказу Госнарконтроля. Фильм «Меня это не касается». Это первый мой игровой фильм, в котором сыграл мой друг Юрий Беляев. В общем, который и снимается во всех моих фильмах, как и друг, и товарищ, и наставник, и соратник, и единомышленник, и так же, как я сопровождаю эту кинокартину в разных регионах нашей страны, где отвечает на вопросы, которые после просмотра фильма возникают. Так вот, отсмотрев первую работу и, видимо, прикинув, что можно создать вот такое вот, ну, назовем это инструмент для работы с аудиторией, для работы со зрителем, профилактический инструмент, я бы даже подчеркнул, они предложили, зная о том, что есть опыт работы по изучению деструктивных организаций, мы их называем тоталитарные секты, можно назвать это деструктивное новообразование, и предложили, учитывая вот и опыт определенный положительный по созданию кинокартин и знания, которые можно использовать при написании сценария, создать сценарий игрового фильма, в котором бы была озвучена тема агрессии в молодежной среде, экстремизма, терроризма, формы вовлечения в эти деструктивные организации наших современников, формы манипуляции, изменения сознания, ломки, удержания, прочее, прочее. Чтобы зритель видел, что может с ним произойти, если он сделает ошибочный шаг в своей жизни. Увы, как часто бывает при создании кинокартины, и, скажем так, желание создания и творческом потенциале, и уже сложившейся команде отсутствует средства. Поэтому пришлось идти с протянутой рукой к неравнодушным людям и просить собирать по копеечкам на создание киноработы. Но все равно кинопроцесс – это весьма и весьма затратная работа, требует больших финансовых затрат. Но удалось удешевить создание киноработы благодаря тому, что много киноактеров, точнее, все киноактеры, достаточно известные, популярные, любимые многими артисты, были мои, и они являются моими друзьями, я обратился к ним с просьбой принять участие в работе фильма. Вот здесь часто журналисты спрашивают: ну а как вам удалось уговорить их сниматься бесплатно?
Состав-то звездный.
Да, ответ-то такой. Когда человек имеет твердую гражданскую позицию и имеет такое замечательное качество, как любовь к своему отечеству и чувство ответственности за будущее своей страны, как и за настоящее, то его убеждать в чем-то необходимости нет. Он идет и работает. То есть это действительно их, подвиг профессиональный. Человек пришел, отработал с твердым убеждением, что деньги за это брать не стоит, потому что это его вклад в защиту своего отечества, в защиту своих соотечественников, в защиту будущего своей страны, в котором будут жить твои дети, твои внуки, твои правнуки. Вот все это, естественно, создавало и определенную атмосферу на площадке, поскольку кино, я скажу вещь банальную, труд все-таки коллективный, да, есть режиссер, да, есть оператор, да, есть команда, которая вот занимается вот таким видом, есть актеры, но здесь мы были единодушные, и каких-то недоразумений, недоумений не было. Наоборот, я просил всех принимать активное участие, вносить свои предложения там, в качестве обсуждения. Были какие-то, допустим, приняты предложения, какие-то отвергнуты. Но, тем не менее, вот создание этого фильма – это плод коллективного труда. И, слава богу, вот тот продукт, который имеем, наверное, скорее всего, потому и востребован, потому что это не просто интересная тема, но еще и качественно преподанная для просмотра. Тогда понятно, что это не какая-то сумбурная лента, а здесь есть что-то почерпнуть и интересно посмотреть на историю, которая происходит с героями этой киноистории, что с ними, как они, есть сопереживание, есть определенные слезы участия зрителей, есть вопросы, которые, а что дальше, а как быть, и так далее, и так далее, и так далее.
Удивительно, что одна из наград фильма была вручена мусульманской общиной. Признание заслуг православного священника и режиссера – это ценно. Какова была сверхзадача ваша, как вот режиссера фильма?
Прежде всего, поделиться теми знаниями, которые у меня есть. Ведь киноплощадка – это великолепная возможность расширить аудиторию, к которой можно обратиться с той темой, которая затрагивает твое сердце, если ты неравнодушен к тому, что происходит вокруг тебя. И здесь как главная сверхзадача – это как раз не просто, наверное, вот то, что я сказал, не просто дать информацию зрителю, а дать это качественно, чтобы это затронуло, чтобы заставило зрителя вот думать над теми темами, которые озвучены в киноработе. Ну и, естественно, чтобы была обратная реакция в качестве, опять же, тех вопросов, которые задают после просмотра. То есть не то, как снимался фильм, какие были курьезные случаи во время съемок, этого всегда хватает. Это действительно в какой-то аудитории интересно слушать. Но вот самое главное, а что делать, если задают вопрос, твой близкий попал? А вот есть такая-то структура, как к этому относиться? А куда обращаться? А вот если вот так сложилось, как тут быть? А что здесь посоветуете? Вот это самое главное. То есть подспорье для специалиста, который работает в данном направлении, есть киноиллюстрация, которая подсказывает человеку, как поступать в той или иной ситуации, в которой он оказался.
Отец Александр, люди, наверное, никогда не войдут в дверь, над которой висит вывеска «секта». А вот различные тренинги личностного роста, психологического какого-то там самопознания, даже целители, которые лечат от всего, могут привести человека в секту. Как распознать, что ты или твой близкий попали в секту?
Вы очень точно определили те формы вербовки или прикрытия, которыми пользуются сектантские вербовщики. Действительно сложно себе представить ситуацию, когда к вам на улице подходит человек и, глядя в глаза, мило улыбаясь, говорит: знаете, вы, вот видно, что вы искренний, хороший, добродушный, неравнодушный человек. Вы прекрасный, вы нам понравились, пойдемте к нам в секту. Естественно, это в лучшем случае вызовет удивление, в худшем, может быть, некое такое отторжение, брезгливость, человек развернется и уйдет. А если еще человек честно добавит, но вам придется, правда, пожертвовать личным временем, расстаться с семьей, если они не будут разделять ваши взгляды, которые вы примете, ну, деньги, которые вы будете зарабатывать, что-то у вас пойдет на питание, остальное нужно принести нам, да и вообще будете нашим рабом. Вряд ли человек в таком случае пойдет за этим лестным или, скажем, таким заманчивым предложением. Но, по крайней мере, это будет честно. И если у кого-то, может быть, когда-то возникнет желание стать рабом, отказаться от личной свободы и принять решение о том, что он хочет, так сказать, лишиться всего и вся, ну, по крайней мере, он делает свободный информационный выбор своего образа жизни, своего мировоззрения. Но все, в том-то все и дело, что никогда вам такое предложение открыто не сделают. Ведь задача секты – затащить человека в свои ряды до того, как он что-либо об этой организации узнал. Поэтому, вот вы сказали о вывесках. Очень точное определение. Есть такое определение, которым пользуются сектоведы. Тоталитарные секты – это особые авторитарные организации, лидеры которых, стремясь к власти над своими последователями и дальнейшей эксплуатации, при вербовке скрывают свои намерения под различными вывесками. Это могут быть и псевдообразовательные, оздоровительные, спортивные, политические вывески, все что угодно. Вот есть секты под таким названием «Партизанская правда партизан». Это псевдопатриотическая организация, естественно, сектантского толка. Есть партия, политическая партия космических коммунистов. Ну, это понятно, что здесь в названии уже вызывает что-то смущение. Есть партия «Воля» Светланы Пивуновой, которая, в общем, сейчас находится в международном розыске, исчезла со всей партийной кассой. Тоже претензии были на политическое лидерство, тем более, что нашу страну и планету захватили рептилоиды. И главный рептилоид – это президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. Поэтому своих соотечественников надо спасать, а для этого нужна политическая воля, партия, власть и так далее.
И деньги?
Ну, безусловно, цель любой секты – это власть и деньги. А признаки, характерные для секты, это обман при вербовке железным. Мы об этом уже говорили, и я пример приводил. Это жесточайшая регламентация внутренней жизни адептов, то есть тоталитарная организация, которая регламентирует все аспекты жизни, вплоть до интимной. Это формы удержания, некорректные или даже жестокие удержания в своих рядах. Это обожествление лидера или самой организации. То есть и вот эти вот характерные признаки, они показывают, что эта тоталитарная структура, она может быть не только религиозного характера или псевдорелигиозного, как, например, Гербалайф или Амвей. То есть это коммерческий культ. Есть предмет обожествления, есть культ наживы. И построение самой организации по сектантской структуре, вовлечение для выкачивания денег, и чтобы человек был рабом, приносил постоянно этой организации доход. Есть, как мы видим, политические или псевдополитические секты. Есть секты псевдохристианские, псевдоисламские, псевдобуддийские. И вот задача, конечно, специалистов научить людей различать. Поскольку часто задают вопрос, а как определить, что и как? Да, видимо, все-таки надо понять прежде всего, что лучший союзник деструктивных вот этих новообразований, этих тоталитарных сект, или даже вербовщиков в ряды, скажем, радикальных псевдоисламских течений, это наше духовное невежество, это наша религиозная безграмотность. Это лучший союзник профессиональных вербовщиков, когда мы не знаем первоисточника, нас, засыпают текстами священных для мусульман или священных для христиан писаний, комментируют их по-своему, ну, естественно, они вырваны из контекста, склеивают их, как хотят. Вроде мы говорим, да, нам нужно, могут даже показать, что эта цитата действительно, этот текст есть в священном писании. Но если мы не знакомы с первоисточником, если мы не знаем, что и в каком контексте это говорилось, кроме того, даже умудряемся лениться и в дальнейшем проверить, а правда ли все так, как нам говорят, естественно, нами очень легко манипулировать. Поэтому главное оружие и выработка иммунитета в противодействии вот вербовочной деятельности, распространению, эффективному распространению деятельности таких сомнительных структур, это наше духовно-нравственное образование, воспитание. Нам необходим твердый духовно-нравственный стержень внутри каждого подростка, каждого нашего согражданина, каждого нашего близкого, для того, чтобы под напором тех соблазнов, искушений, испытаний, даже лишений, пороков, он не гнулся и не ломался, чтобы он твердо стоял, чтобы он был, чувствовал себя самодостаточным человеком, что его на мякине не проведешь. Вот есть, скажем, земляника, да, ягода, а есть земляничная жвачка. Вроде бы и запах такой же, и вкус чем-то напоминает, но на это чепуха. А вот это настоящий продукт. В этом смысле здесь можно по аналогии привести такие две фразы. Есть пища для ума, а есть жвачка для мозгов. Так вот, что мы выберем, то, как говорится, у нас и будет. В нас войдет, и, видимо, что-то принесет нам пользу, а что-то, кроме пищевого или духовного отравления, ничего не даст. Или изжоги, по крайней мере.
А кто является организатором сект? Кто их направляет? Кто их спонсирует?
Конечно, есть структуры, которые управляются центрами из-за океана. Есть структуры, которые, безусловно, курируются спецорганами, разведорганами, ну, недружественных для России стран. Есть секты, которые создаются людьми с патологическими отклонениями или наклонностями, которые создают некую идеологию, которая позволила бы им реализовать свои, так сказать, нехорошие устремления и наклонности на своих адептах, причем обосновав, что это так и надо. Поэтому появляются различные извращенцы, называющие себя там секс-гуру, и различные структуры, за которыми нередко тянется кровавый криминальный след. Потому что во главе стоят патологические личности с бешеными амбициями, с чувством, может быть, собственной, так сказать, неполноценности, которую они восполняют, вот, издеваясь над своими последователями, рабами и так далее. Чувствуя таким башком себя, истиной в последней инстанции. То есть, я повторюсь, цель любой секты – власть и деньги. Это два наркотика, которые дают большие и возможности, и опьяняют человека, и дают ему чувство, но, скажем, если не непогрешимости, то, по крайней мере, вседозволенности, развязывает ему руки. А если люди еще с обработанным сознанием действительно постоянно его восхваляют, как некое высшее существо, то он с катушек летает, слетает напрочь.
А кто может стать членом секты? Это может быть любой человек. Или определенный любой психотип человек. Какой-то должен быть? Или...
Нет, безусловно, в кризисной ситуации любой человек наиболее подвержен вербовочной деятельности, поскольку критическое восприятие происходящего, оно ослабевает. По аналогии можно вспомнить, как во время, допустим, террористического акта на Дубровке, когда, помните, мюзикл «Not Dust» шел, и террористы захватили заложников, люди, родственники, когда узнали, что происходит там, через средства массовой информации, они собрались вокруг этого здания, ну, вокруг оцепления, сразу же в группе этих несчастных, ошарашенных и ошеломленных людей появились вербовщики тоталитарных сект, допустим, таких как саентологи. 11 сентября, помните, когда башни Всемирного торгового центра разрушились, тоже пришло огромное количество родственников. И с предложением поработать с ними в качестве якобы психологов, поддержать их, работали опять же представители тоталитарных сект. То есть человек действительно наиболее подвержен вербовочной деятельности, критическая его, так сказать, планочка снижена в этот момент. Безусловно, есть люди по своему психотипу, поддающиеся на льстивые слова, либо, как говорят психиатры, немалый процент населения нашего земного шара предпочитает, чтобы жизненно важные решения в их жизни принимал за них кто-то другой. Это страх ответственности за выбор, личный выбор. Поэтому я передам кому-то. Вот говорят, какой-то умный человек, там гуру, пастор, проповедник, мессия, старец. Есть сейчас такая форма, которая неоднократно, форма духовного искажения, духовной болезни, о которой неоднократно говорили покойный святейший патриарх Алексий Второй и нынешний патриарх Кирилл – это явление младостарчества в православной церкви, когда некий священник, заслоняя собой Бога, говорит фактически именем Божиим, ну и, естественно, со всеми его духовными недугами он выливает вот эту кашу несуразную, что у него в голове, в головы своих последователей духовных чад. Это тоже есть. И люди, вот мы видим, кто становится последователем подобных людей. Опять же, малограмотные духовно и предпочитающие, что вот есть старец, вот он пусть и принимает решение за меня. Он скажет, я выполнил благословение. Вроде бы и ответственность не несу. И голову ломать не надо. Сказали, сделал. А вот куда он вас заведет? Да, он будет идти впереди с флагом, с барабанным боем и дуть в дудку. Но вот куда он идет? От края пропасти или наоборот в сторону этой пропасти? Вот в чем вопрос. Поэтому нужна осмотрительность, нужна рассудительность, такая добродетель, о которой говорят святые угодники. Помните, был такой замечательный писатель Честертон? Вот замечательную фразу он сказал. Входя в храм, снимает шляпу, а не голову. Поэтому думать надо.
Ну вот история Варвары Карауловой. Девочка из благополучной семьи, вроде бы студентка. Как она могла попасть?
Вы знаете, там не все так просто. Там не все так просто. Конечно, средства массовой информации зачастую любят романтизировать подобные истории. Да, есть люди, которых бомбардируют любовью. Есть такая форма вербовки. В нашем холодном, бесчувственном, современном обществе зачастую ты, когда обретаешь группу людей, где тебе комфортно, тепло, приятно, где все с тобой умиляются, хлопают по плечу и все тебя любят, ты готов отказаться от критического восприятия, в какую группу ты попал, лишь бы тебе продолжало быть комфортно. Я отстегиваю свой ум, мне здесь хорошо и ладно. А тобой, опять же, манипулируют. Есть ли, увы, люди, которые, повторюсь, по своим патологиям избирают путь. Так вот, СМИ, они любят романтизировать подобные истории. Да, есть девочки, которых вербуют, как говорится, влюбляя. Но, насколько мне известно, я вот со специалистами говорил, которые хорошо знают историю с Карауловой, они говорили о том, что не все там так просто. В СМИ либеральной говорилось о том, якобы, что она влюблена была и пошла за несчастной любовью. Но есть информация другого характера, что она обрабатывала сразу 3 вербовщиков, говоря о том, что ей необходимо поехать туда, а денег нет. И со всех 3 эти деньги получила. И это были ее убеждения, некое сафари на людей. Почему не пострелять, если за это ничего не получишь? Поэтому она и сказала, что когда выпустят, я все равно ломанусь в террористки. То есть человек ищет кровавый путь. Видимо, ему это приятно. Увы, и такие люди встречаются.
Руководители сект становятся все более изощренными, отделения их растут. Сколько сейчас различных сектантских групп существует в России и в Новосибирске в частности? Ведь вы недавно встречались с коллегами, обсуждали эту тему.
Вы знаете, ведь специально подсчитать совершенно точно невозможно. Мы можем считать по известным крупным направлениям. Есть секты там 100-тысячного, вот известная секта, запрещенная, объявленная экстремистской преступной организацией в прошлом году, свидетель Иеговы в нашей стране, она насчитывала порядка 170 тысяч последователей. Есть секты, которые, мы говорим, псевдоисламского толка, допустим, это как раз ИГИЛ, тот самый исламское государство. это тоже псевдоисламская секта, знаете, в пик своего расцвета, они вызывали симпатии до 300 миллионов людей, жителей в два раза больше, чем все население нашей страны. Секты-монстры. Есть неопятидесятническое движение. Да, есть полное движение, но в каждом городе есть структуры, они различаются по названию, зачастую даже с собой друг с другом не дружат, разделяют идеологии одинаковые, но конкурируют между собой. Поэтому точно цифру, я думаю, вам сказать никто не сможет. Есть секты, маленькие группы, 5-10 человек, даже 3 человека могут составлять определенную ячейку, которая, в общем-то, ну, скажем так, по-своему сходит с ума, но и беды может принести немало. Поэтому говорить можно о сотнях подобного рода организаций, я думаю, там несколько сот точно. Сколько у нас в городе? Ну, обычно у нас варьировалось около сотни где-то. Опять же повторюсь, это те, которые попадают в поле нашего зрения, а есть те, которые и конспирируются. Есть псевдоисламские, сектантские структуры, Хизбут, Тахрир, Аль-Ислами, там пятерки, которые даже, допустим, одна пятерка не знает о существовании другой. Это законспирированные структуры. Есть и другие организации, Таблиги Джамаат, допустим, еще. Поэтому учитывать сложно. Говорить о количестве, ну, в среднем специалисты говорят о людях вовлеченных, я имею в виду не ваххабитские движения, допустим, а вот то, что мы воспринимаем как вот эти тоталитарные секты, уже в привычном нашем качестве, не затрагивая вот эти вот радикалов, то около 1 000 000 человек. Это очень серьезная армия. И, в принципе, если лидер для них истина в последней инстанции, он для них занял место Бога, то, что бы он им сказал, они исполнят. Опять же, 170 тысяч иеговистов, да? Взрослых только посчитаем, если. Допустим, не дай бог, что-то происходит в нашей стране, какая-то дестабилизация, ну, не дай бог, внешняя агрессия или какие-то внутренние нестроения. Все слова о пацифизме в этих структурах будут моментально забыты. Если им скажут приехать в определенное место, стоять с плакатами или там прыгать, кто не скачет, тот москаль или еще что-то подобное, они приедут за свой счет, будут жить на вокзал, они будут питаться дошираком за свой счет, но они это исполнят. То есть это готовая армия, которая будет выполнять самые, я думаю, крайние вещи и неприятные вещи для наших сограждан, для нашего отечества, если поступит такая команда. Если еще и учитывать, что у большинства из этих организаций центры находятся за океаном. Извините, за океаном.
Отец Александр, попасть в секту просто... Выйти из нее практически невозможно, но те, кому удается это сделать, требуется длительная реабилитация, да, если она возможна. Почему именно церковь занимается реабилитацией таких людей? Почему это возможно только церкви?
Ну, речь-то ведь идет о духовном мире человека. Поэтому в этом смысле идет духовно-нравственная реабилитация. И лекарства для духовной болезни, они тоже нужны духовные. Это во-первых. Во-вторых, специалистов, увы, все-таки на территории нашего Отечества в этой области очень и очень немного. И почему церковь? Ну, наверное, потому что мы тоже граждане своей страны, и нам не безразлично, что происходит с близким мне человеком. Кто есть мой ближний? Тот, кто нуждается в моей помощи. И это не потому, что все остальные такие жестокие и прочее. Наверное, так уж сложилось, что нам немножко легче разобраться. Тем более, что секты – это же зачастую религиозные, псевдорелигиозные организации, которые базируют свои, скажем, искажения, учения. Но если не брать всех остальных, то, наверное, на Священном Писании, я имею в виду на Библии, на Новом Завете, и разбор этих искажений легче всего, конечно, людям, находящимся в лоне церкви, и видеть, и осуществлять. Что касается другого рода организаций, ну, я повторюсь, что вот, допустим, любого специалиста в этой области, которого я знаю как действительно ответственного гражданина и честного христианина, не безразличного к судьбе Отечества и близких. Но это не только мои родственники, все граждане моей страны, они мне близкие. Все, кто приехал из-за рубежа и нуждается в какой-то подсказке, поддержке, добром слове, соучастии в его судьбе, он мой близкий. А как иначе? Поэтому я подчеркиваю всегда и готов еще раз это повторить. Всякая победа зла обязана тому, что много хороших людей сидят сложа руки. Вот если бы хотя бы часть нашего общества озаботилась тем, что происходит в нашей стране, по крайней мере, заметила эту проблему, заметила именно в том качестве, в котором мы предлагаем через наши киноработы, встречи, беседы и прочее, то, я думаю, они бы не остались равнодушными, всколыхнулись бы и, по крайней мере, стали искать способы противодействовать этому явлению, о котором мы сегодня так подробно говорим. И тогда ситуация во многом могла бы измениться в лучшую сторону.
Я благодарю вас, отец Александр, за интересную беседу. И я думаю, что мы продолжим эту тему после возвращения вас, после очередного показа фильма. И мы ждем вас в этой студии снова.
Спасибо, Господи. С удовольствием.